страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, 15 января. 9 часов утра, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Мы читаем Священное Писание, мы обсуждаем его, мы размышляем над тем, что написано, что говорит Бог. Мы сейчас с вами в Евангелии от Луки. Но, друзья, с прошлого раза у меня куча комментариев осталось интересных, но неотвеченных. Поэтому давайте мы сейчас начнем с того, что я просто почитаю ваши письма, ваши комментарии. Я напомню, что вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или в наших группах в соцсетях ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, в которых идет трансляция этой передачи. Если мы не отвечаем сразу, то мы стараемся отвечать в следующем выпуске или через выпуск. Кроме того, спасибо всем, кто слушает эту программу. Дело в том, что тут уже у нас такое, понимаете, самая такая взаимная поддержка, когда люди пишут друг другу, когда люди отвечают на вопросы, и, в общем, нам даже не приходится на некоторые вопросы отвечать, потому что ответы на них даете вы. Вот, давайте посмотрим, что пишете, друзья. Давид пишет: «Хоть я атеист, но то, что Бога нет, я не буду доказывать, потому что я толерантный». Давид, ну вот напишите подробнее. Значит, если вы атеист, то есть атеист — это человек, который отрицает Бога. А, то есть не, теос, атеос, Бог, то есть Бога нет. Какой же вы атеист, если вы не будете доказывать, что Бога нет? Толерантный атеист, что ли? Знаете, с христианами, которые говорят: вы знаете, мы такие христиане, но мы толерантные христиане. Мы сами верим, а другим рассказывать не будем. С такими христианами у нас возникают достаточно серьезные вопросы. А у атеистов с толерантными атеистами как? Я не говорю про то, что там, я не знаю, размахивать руками, не размахивать руками, это другое. Я про сам подход. Ну вот, вы знаете, допустим, что кто-то подвергает себя смертельной опасности, но вы толерантны, и поэтому на эту смертельность в опасности вы указывать не будете. Ну, если что, пусть помирает, это его проблема. В этом толерантность, что ли, заключается у нас? Пишет Яночка Лунева: «Доброе утро, лучшей религии радио». Я не знаю, это комплимент или это наезд, Яночка Лунева. Мы как раз повторяем постоянно, в этой передаче я повторяю, что все-таки христианство — это не религия, а личные живые отношения с Богом. Религия — это когда человек придумывает, чему поклоняться, и человек пытается себя связать с некой сущностью. Христианство — это, ну, как дружба, как любовь, как живая связь. Но Яна продолжает и задает вопрос: почему больше зла, а не добра на земле? Я поставлю этот тезис под сомнение. Больше зла, а не добра на земле. Как вы измеряете? Как я измеряю? Я бы мог сказать о том, что если бы было больше зла, мы бы с вами в этом эфире не беседовали. Возможно, мы бы с вами даже не жили. Мы бы не просыпались каждый день. Вспомните, сколько дней, вот просто по, не знаю, соотношению, что ли, по вашей жизни, когда вы проснулись в относительном здоровье, я подчеркиваю, относительном здоровье, и сколько дней, когда вы проснулись в относительной болезни. Я понимаю, что есть и то, и другое, но чего больше? Вспомните, сколько добра делали по отношению к вам, или зла делали по отношению к вам. В некоторых моментах, некоторые моменты жизни, конечно, кажется, что да, зла таки больше, потому что вдруг начинает вспоминаться все, что было нехорошего и тяжелого. Вот. Но на основании этого я не уверен, что мы можем говорить, что зла больше. Еще одна вещь, и вот это самое важное для нашей сегодняшней беседы. Как бы ни проявлялось зло, Священное Писание учит нас и говорит нам о том, что добро торжествует, и добро, в конце концов, восторжествует. дьявол, сатана – это падший ангел. Он творение, причем творение падшее. Творец и падший ангел не могут противопоставляться друг другу. Иными словами, нельзя говорить, что вот смотрите, вот с одной стороны у нас Бог, а с другой стороны равный ему по силе сатана. Дело в том, что сатана не равен Богу по силе. Сатана в любом случае это творение, а творец это праведный Бог. Поэтому ни о какой битве, знаете, вот такая битва идет, кто победит, посмотрим, там Бог или сатана, битва равных. Нет, ни о какой битве говорить не приходится. И никаких равных здесь, конечно, нет. Что касается тех ситуаций, когда кажется, что зла больше, Яна, эти ситуации бывают у каждого из нас. Вот каждому из нас они знакомы. Есть несколько выходов из этих ситуаций. Один из этих выходов — сосредоточивать внимание на Слове Божьем, то, чем мы занимаемся. Кстати, там тоже немало описаний тяжелых, серьезных, суровых моментов. Но мы получаем картинку того, как Бог с этими моментами разбирается, что Бог по этому поводу делает. Другая важная составляющая — это окружить себя верующими людьми, чтобы рядом с вами были члены вашей команды. Помните, мы с вами пару встреч назад говорили про команду. Люди, которые будут за вас молиться, будут вас поддерживать. Помните Иоанна Крестителя, который, находясь в тюрьме, задается вопросами. Но вот ты ли тот самый Христос? Или ждать нам другого? Мы сегодня, кстати, именно об этом будем читать в Евангелии от Луки, 7 глава. Возможно, на какой-то момент Иоанн тоже подумал, что зла больше в мире. Он провозвещал Христа, он был, пожалуй, высшим из святых Ветхого Завета, хотя и живущим в новозаветное время, и описано о нем, конечно, в Новом Завете, но он вот таким образом страдает, когда идет служение Христа, он, Иоанн Креститель, оказывается в темнице. Кстати, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, не считал, что Иоанн Креститель сомневался в мессианстве Иисуса Христа. Там он усматривает немного другую причину. Какую? Об этом мы будем говорить сегодня, когда будем читать Священное Писание. Пишет Юрий Шевчук, пишет. Скажите, пожалуйста, как быть? В церкви есть люди неприятные. Говорят, ходи к Богу, а не к людям. А потом говорят, что церковь — это единый организм, и все должны друг с другом быть в хороших отношениях. Противоречие? Да, Юрий, а скажите, пожалуйста, как быть? В церкви есть люди, которым вы неприятны. Вот смотрите, мы обычно смотрим вот с какой точки зрения. Есть я и вокруг меня люди. Кто-то мне приятен, кто-то мне неприятен. Но посмотрите на это с другой точки зрения. Есть вы, и есть люди, которым вы приятны, и хочется думать, что их большинство. Ну, хочется думать, да? А есть люди, которым вы неприятны. Даже сам ваш вид внешний, даже само ваше появление, даже сам ваш голос, даже сами ваши интонации им неприятны. Как быть? И я думаю, что, во-первых, когда кто-то из людей вам неприятен, постарайтесь, пожалуйста, помнить, что есть и другая сторона медали. Есть люди, которым неприятны вы. И проявите, пожалуйста, милость. Это сложно, это действительно сложно. Проявите милость. Постарайтесь понять, вот этот человек такой. Ну, хорошо. А почему он такой? Что побуждает его быть таким? Что делает его таким? И еще. Когда Христос пришел на землю, по сравнению с небесами, там неприятно пахло. Ну, тут, на земле, неприятно пахло. Тут был неприятный внешний вид. Тут была грязь. Тут были всякие пилаты, ироды да иуды. Он все равно пришел. Зачем он пришел? Ради пилатов, иродов и иуд. Кстати, и ради меня тоже. И ради вас тоже. Иногда гордыня мешает нам выстраивать отношения с другими людьми. Мы ставим себя в центр вселенной и начинаем решать о том, что нам приятно, что нам неприятно. Молитесь, чтобы Господь помог вам, да и каждому из нас от этого избавляться, потому что пробуждается это. И еще, если эта неприятность имеет духовные свойства, Это не просто ощущение неприятности, а это действительно какие-то проблемы, серьезные проблемы, которые вы видите в людях, в их жизни, в их поведении, в их поступках. Молитесь об этом, молитесь, чтобы Господь и вам показал, и их научил. Но, возможно, вы в их жизни как раз и есть именно для того, чтобы в чем-то им помочь. Пишет Салават Галиев. Как церковь относится к тем людям, которые жили до Иисуса? Ведь получается, что они были неверными. Главное, что Он верен, что Бог верен. Мы читаем с вами в Новом Завете о том, что Он сошел в преисподние места земли, чтобы проповедовать и тем душам, которые были до Его физического рождения, до Его физического прихода в этот мир. И в небесах, я уверен, мы увидим и таких людей, как Авраам, Исаак, Иаков. Да, они жили до Иисуса Христа, но Бог протягивает им, предлагает им свое спасение. Это действительно очень важно. Ираида пишет, слово имеет всестороннее действие, многообразно, очищает, открывает, обличает и так далее. Спасибо Господу за ваше служение. Ну и здесь много достаточно благодарности. Я прочитал это письмо для того, чтобы можно было увидеть это многогранно или услышать об этом многогранном, многостороннем действии Слова Божия. А наша передача, передача по страницам Библии, имеет сразу определенное преимущество. Мы здесь читаем Божие Слово. И то действие, которое вы испытываете, которое каждый на себе здесь испытывает, это действие Божие Слово. Серьезный вопрос, пишет Инна Шадрина. Как можно помочь больной мамочке? Как можно помочь больной мамочке? Инна, тут много сразу тем, тут много вопросов. Помните, носите бремена друг друга. Помните, страдает один, страдают все, радуется один, радуются все. Я думаю, что это, вот как раз испытание для церкви, испытание для вас, испытание для людей, которые там рядом находятся. Вот, как конкретно помочь в этом конкретном случае, я думаю, что Господь откроет вам. Дима пишет, если Библия утверждает, не прелюбодействуй, а почему тогда Бог потопил всех и остался только Ной со своей семьей? Тогда снова Бог сделал так, чтобы род продолжался через грех. Иначе как продолжится наш род? Если остался только Ной со своей семьей, значит, Библия сама себе противоречит. Пишет Дима, хочу получить ответ. Получаете ответ. Прелюбодействие — это интимная близость с чужой женой или чужим мужем. А в книге «Бытие» мы читаем, что сыновья Ноя вошли в ковчег с женами своими. Или Ной вошел с сыновьями своими и женами сынов своих. Ну, где же противоречие? Да, они вошли с женами, и продолжался род. Поэтому я не усматриваю здесь противоречия. Более того, давайте из вашего письма, может быть, я не понял здесь немножко, Дмитрий, но из вашего письма мне показалось, что вы рассматриваете всякую физическую близость как прелюбодеяние. На самом деле в Библии, конечно, такого нет. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», читаем мы неоднократно в книге «Бытие». И, собственно говоря, это одна из функций мужа и жены. Поэтому ничего удивительного, никакого противоречия здесь нет. Смотрите, сейчас мы что сделаем. У нас еще есть непрочитанные письма. В конце эфира почитаем. Возможно, у вас будут другие вопросы. Сегодня мы начинаем читать 7 главу Евангелия от Луки. Сегодня несколько интересных событий. И говорим мы о том, как Бог открывает себя, как Иисус показывает себя, проявляет себя для того, чтобы мы, люди, могли уверовать. И в нашей вере, найти ответы на вопросы. Я не случайно сегодня начал с ответов на вопросы. Бог не скрывает от нас ничего такого, что нам действительно нужно знать. Хотя, да, есть вещи, которые Он от нас скрыл, но сделал это только потому, что этих вещей нам знать не нужно. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и вместе почитаем Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и превозносим Тебя. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе и хотим просто служить Тебе, познавая Тебя. И, Господи, я молю Тебя сейчас особенно за тех, кто слушает эту передачу, для того, чтобы просто понять, что это такое, что это за христиане и кто этот Бог. Откройся, Господь, каждому из нас в смирении, в тишине, в покое, в мире. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами 199-й раз встречаемся. Мы в 7 главе Евангелия от Луки. А в прошлый раз мы говорили о 6 главе и не все успели. Я хочу немножко вернуться сейчас к 6 главе и прочитать 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Вы знаете, часто этот стих называют золотым стихом Писания. Это такое золотое правило. Ну, собственно, золотой стих – это, конечно, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. А вот золотое правило здесь, Луки 6:31. Скажу вам очень коротко вот о чем. Это золотое правило абсолютно невыполнимо без Христа. Я могу сколько угодно хотеть, чтобы люди со мной поступали как-то, но вот определенным образом. Проблема лишь в том, что у меня нет силы вот так поступать с людьми. У меня нет возможности исполнить это правило. Без Христа оно оказывается абсолютно невыполнимым. Более того, гарантии оно и тоже не дает. Я встречался с людьми, которые говорят: «Вот я пытался жить по золотому правилу Писания, я вроде бы все делаю, я ожидаю, что люди со мной будут поступать так-то и так-то, потому что я с ними поступал так-то и так-то, но не получается, я вижу нечто совершенно иное». Послушайте, если это действительно такое уж золотое правило, то оно неприменимо к самому Христу. Он пришел для того, чтобы исцелять, его предали смерти. Он пришел для того, чтобы проповедовать прощение. Он не получил прощения. Он пришел для того, чтобы подарить жизнь, его лишили жизни. Вот как быть здесь? Знаете что? Проблема возникает, когда мы начинаем представлять Евангелие как сладкую вату. Когда мы берем отдельные фрагменты из Евангелия, отдельные стихи из Евангелия, и говорим: вот это все, давайте основывать жизнь на этих стихах, на этих принципах. А оно так не работает. Потому что Евангелие – это больше, чем набор принципов, набор стихов, набор каких угодно, сколь угодно золотых правил. 32 стих, здесь же, в 6 главе. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». А вопрос в том, как любить тех, кто нас ненавидит, как любить даже тех, кто нас просто недолюбливает. И ответ – только любовью Иисуса Христа, только Его силой. 6 глава Евангелия от Луки, как, собственно, Нагорная проповедь, не предназначена для того, чтобы мы взяли ее как некий образец для подражания. Конечно, мы стараемся жить по Нагорной проповеди, но мы понимаем, что это далеко не просто образец для подражания. Это нечто гораздо большее. Это указание на то, что для нас для самих по себе, вот для нас лично, без Бога абсолютно невозможно. И без Бога мы никогда до этого уровня с вами не доходим. Если вы говорите, вот я живу по Нагорной проповеди, или я живу по проповеди на равнине, значит, вы лукавите. Мы не можем с вами жить так постоянно. Если вы уверены, что так живете, спросите ваших самых близких людей. Спросите их, попросите их не лукавить, попросите их честно сказать о том, что они видят в вашей жизни. Если мы перечитаем Нагорную проповедь или проповедь на равнине, и мы посмотрим на нашу жизнь, несоответствие мы увидим. И вот эту пропасть несоответствия пересекает лишь Иисус Христос. Мы с вами переходим к 7 главе, и начинается она событием, о котором мы с вами уже читали. Мы об этом читали в Евангелии от Матфея, 8 глава. Это исцеление слуги сотника, и Иисус это делает на расстоянии. Я тогда уже в Евангелии от Матфея об этом подробно говорил, и я сейчас не буду возвращаться к этой истории. Если у вас есть желание и необходимость, переслушайте в нашем архиве, в архиве программ, записи этих бесед по Евангелию от Матфея. А вот с 11 стиха начинается описание события, которое есть только у Луки. Это одно из трех воскрешений, которые совершил Иисус. Кстати говоря, воскрешение, которое совершил Иисус, и воскресение самого Иисуса Христа – это далеко не одно и то же. Иисус воскрес для того, чтобы никогда больше не умирать. И мы в какой-то момент воскреснем, Он воскресит нас в новое тело для новой жизни, для жизни вечной, и умирать мы уже не будем. А вот те воскрешения, которые описаны в Евангелиях, три совершенно конкретные события, три воскрешения, хотя я убежден, что на самом деле воскрешений было больше. Эти три описаны для нас как пример. Так вот, эти три воскрешения отличаются тем, что человек, которого воскресил таким образом Иисус, все равно должен был потом умереть. Помните, ну, мы еще об этом не говорили с вами, но я уверен, что многие из вас читали «Воскрешение Лазаря» в Евангелии от Иоанна, 11 глава. В церковном предании есть такая история, такой рассказ. Это не библейский рассказ, поэтому я совершенно не ручаюсь за его достоверность, но он точно описывает ситуацию. Предание такое. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Лазарь задал Иисусу такой вопрос. Он говорит: «Иисус, скажи, а мне снова придется умирать?» Иисус говорит: «Да». И после этого, как утверждает церковное предание, Лазарь больше ни разу в жизни не улыбнулся. Я понимаю, почему. Это воскрешение пока еще не полное, не окончательное. Это лишь образ того, что грядет в будущем. Но эти воскрешения показывают характер Христа, сострадание Христа, любовь Христа. 7 глава Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». То есть Иисус опять встречается с похоронной процессией. 13 стих. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь». Знаете, есть у Иисуса такая традиция. Он разбивает похоронные процессии. Ну, то есть идут люди по своим делам. Им встречается Иисус и говорит: не плачь. И происходит то, чего мы в жизни, в общем, не видим обычно, да? Похороны отменяются. Я видел объявление о том, что свадьба отменяется. Я видел объявление о том, что, ну, я не знаю, праздник отменяется. Я ни разу не видел объявление. Вы знаете, вот похороны, назначенные на сегодня, отменяются. Не переносятся, да, а именно отменяются. Вот с Иисусом именно так. Похороны отменяются. Обратите также внимание на то, что этого молодого человека Иисус воскрешает из любви и сострадания к его одинокой матери, вдове. Тогда не было системы социального обеспечения, и, собственно, обеспечением для этой женщины должен был стать ее сын. А сын умер. И мы читаем в 13 стихе, что Иисус сжалился над нею. 14 стих. «И, подойдя, прикоснулся к одру. Несши остановились. И он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все воскрешения в Библии Иисус совершает одинаковым образом, одинаковым способом. Всякий раз, воскрешая человека, он обращается к нему. Библейское воскрешение совершается словом. Кстати, относится это только к чуду воскрешения. Другие чудеса совершаются по-разному. Если бы встретились трое слепых, которых исцелил, которым дал зрение Иисус, и начали бы рассказывать истории своего исцеления, я думаю, что каждый из них мог бы стать родоначальником своей деноминации или конфессии. Потому что истории эти были об одном и том же, но они разные. Один говорит: «Только верь». Значит, прозрение только по вере. Другой говорит: «Нет-нет, Иисус коснулся меня». Значит, надо, чтобы Иисус тебя коснулся, тогда будет прозрение. Третий говорит: «Ребят, ничего вы не понимаете. Надо омыться. Пойти и омыться в купальне Силоам. И только в этой купальне. Потому что меня Иисус исцелил именно так». Кстати, я понимаю, что это преувеличение, но именно таким образом зачастую и сегодня создаются деноминации и самые разные группы. Каждый из нас имеет такую тенденцию переносить свой способ покаяния и свой способ построения отношений с Богом на всех остальных. Если я покаялся вот через этого исполнителя, или через эту книгу, или через этот буклет, если я возрастаю во Христе через эту книгу, через этого богослова, через этого проповедника, через эти христианские события и мероприятия, то значит, наверное, все должны каяться и возрастать во Христе ровно так же, как и я. И вот тогда начинаются группировки, и тогда начинаются споры, споры из-за мелочей. В центре одно главное – это Христос, это наше отношение с Ним. А вокруг действительно мелочи, из-за которых мы начинаем спорить и порой терзать друг друга. Так вот, все воскрешения Иисус совершает одинаково. Он обращается к человеку и говорит: «Встань!» И человек встает. Идем дальше, 16 стих. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Вот за этим оно и было надо, для того, чтобы люди поняли, что происходит. Кстати, они еще недооценивают Иисуса. Они говорят: „Великий пророк восстал между нами“. Они считают его пророком. Да, посланным от Бога, Бог посетил народ свой. Но пока это еще, конечно, не полная картинка. Именно поэтому Лука как бы подводит итог, 17 стих. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Тут важная история. Это мнение не полное, это мнение не точное, это мнение, которое потом будет озвучено, но окажется, что происходит нечто большее. Сам Мессия пришел, сам Бог пришел. И вот это мнение передали Иоанну Крестителю. А Иоанн Креститель находится в тюрьме.
19 стих. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Знаете, есть проповедники, которые любят вышибать слезу. И многое начинают сводить просто к психологии. Говорят так. Представьте себе Иоанна. Он попал в тюрьму. Он понимает, что ему умирать. Из этой тюрьмы он не выйдет. Он понимает, что он, проповедник Евангелия, оказался в такой ситуации. И у него депрессия. У него сомнения. Ему плохо. И он готов уже разочароваться. И он говорит, слушай, может нам другого ждать? Может вообще это не ты? Обращаясь к Иисусу. То есть такие сомнения, вызванные депрессией и внешней ситуацией. Знаете что, я не согласен с такой трактовкой по нескольким причинам. Во-первых, Иоанн никогда в Писании не производит впечатление нытика. Помните его суровость. Помните его аскетизм. Помните его одежду. Помните его слова, порождение ехидны. Помните его предупреждение к религиозным лидерам, между прочим. Почему вы бежите? Да кто побуждает вас бежать от грядущего гнева? Помните его миссию – приготовить путь Господу. А Господу путь приготовить – это нелегкая задача. В конце концов, помните его родство. И помните его первую встречу с Иисусом, когда и Иоанн Креститель находился еще в утробе своей матери Елизаветы. Иисус находился в утробе матери Марии. Помните эти события? Я думаю, что если вспомните, то вам тоже будет сложно поверить, что вот этот крутой дядька, этот суровый мужик, Иоанн Креститель, впадает в депрессию. О чем же он спрашивает тогда? О чем этот вопрос? Я думаю, что контекст помогает нам в этом разобраться. Иоанну дали не вполне точную информацию и не вполне полную информацию. Ему сказали, что пришел пророк. Иоанн понимает, что происходит нечто большее. И он хочет увидеть свидетельство этого. Он уже верит, но он хочет видеть подтверждение. 20 и следующие стихи помогают нам в этом убедиться. 20 стих. Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Теперь внимание! Великолепная совершенно фразочка у Луки. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Значит, вот эти ученики Иоанна Крестителя стоят и смотрят. Ученики Иоанна Крестителя стали свидетелями того, что делает Иисус. Иисус их сразу не отпускает. Иисус как бы говорит, задержитесь-ка здесь, посмотрите, что происходит.
22 стих. И сказал ему Иисус в ответ,
пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
Смотрите, на то, чтобы увидеть и услышать, нужно было определенное время.
Это время здесь проходит. Пойдите, скажите Иоанну то, что вы видели и слышали.
Что именно?
Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Иисус показывает им свидетельство прихода Мессии. Потому что все то, что делает Иисус в этом контексте, это и есть проявление Мессии. Ни один пророк, даже самый великий, не мог бы такого сделать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сам Иоанн Креститель, величайший пророк. Мы уже говорили, что это ветхозаветный пророк, живущий в эпоху Нового Завета. Но Иисус оказывается больше Иоанна Крестителя. Еще находясь на свободе, Иоанн Креститель говорил: «Идущий за мною больше меня». И теперь, когда Иоанн Креститель в тюрьме, Иисус через учеников показывает ему: «Да, это сбылось. Идущий за тобою, Иоанн, больше тебя». И если кто-то называет его, Иисуса, только пророком, то он явно чего-то не дотягивает. Какие еще остаются вопросы?
24 стих. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие, находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Смотрите, Иоанн не похож на нытика. Иоанн не похож на того, кто постоянно сомневается. Иоанн тверд и суров. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы выполнить определенную миссию. В некоторых кругах чрезвычайно ценятся интеллигентские сомнения. Иоанн не был таким сомневающимся интеллигентом. Но ему надо было видеть подтверждение. Ему надо было видеть, или, по крайней мере, услышать, что да, тот, кто идет за ним, действительно больше него.
29 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Но фарисеям и религиозным лидерам опять чего-то не хватает. Это вот те самые сомневающиеся товарищи. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“». Что это за дети? О чем идет речь? Знаете, это избалованные дети. Это две группы детей. Вот та аналогия, которую приводит Иисус. Одни другим говорят: «Пойдем поиграем в свадьбу». Потому что вот это песни свирели — это песни свадебные в контексте. «Не, не хотим». «Хорошо. Пойдем тогда поиграем в похороны». «Не, тоже не хотим». «А чего же вы хотите?» «Да ничего мы не хотим». Вот таким детям, избалованным детям, уподобляет Иисус религиозных деятелей того времени. Я, кстати, думаю, что не только того. 33 стих. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите: в нем бес. пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Вам, говорит Иисус, ничего не нравится. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Читаем мой вывод в 35 стихе. Иными словами, и все считают себя правыми. Сегодня в церквях немало разборчивости. Я беру это слово «разборчивость» в кавычки по отношению к проповедям. Мне как-то прислал письмо один человек, который говорит: «Я пытался в интернете найти хорошего проповедника». Он говорит: «Сколько я только не переслушал». Но одни слишком фундаментальны, другие слишком либеральны. У одних все слишком грустно, у других все слишком весело. Одни слишком старомодные, другие слишком современные. И этот человек завершил свое письмо фразой: «Нет нынче хороших проповедников». А мне хочется добавить сюда 35 стих. «И оправдана премудрость всеми чадами ее». То есть эта премудрость не Божия, это премудрость человеческая. Он говорит: «Я решил, это твоя мудрость, которая с мудростью Божией не имеет ничего общего». Знаете, в чем проблема людей, которые бегают по церквям и не находят, где бы им остаться? Проблема в непослушании. Знаете, в чем проблема человека, который перебирает разные переводы Писания и не находит своего? Да в том же самом, в непослушании. Я проповедник, один из многих сегодня, и проповедую Слово Божие так, как я его понимаю, руководствуясь Духом Святым, его водительством, используя при этом комментарии, используя при этом разные переводы. Кто-то говорит: «Да мне не нравится». Знаете что? Если моя проповедь вам не нравится, это не страшно. Читайте Слово Божие. Но обязательно читайте, для того, чтобы Бог мог вас менять. Извините, что закончили сегодня на такой тяжелой ноте. В следующий раз вернемся к библейскому тексту. Там нас много интересного ждет. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Пишет Джин Михайлова: «Хороший проповедник – это не тот, который льстит слуху, а тот, который говорит истину». Тут две разных темы на самом деле. Одна тема заключается в том, что да, действительно, в последние времена будет немало проповедников, которые как раз будут льстить слуху. Более того, я знаю церкви, не так много, к счастью, таких церквей, но знаю эти примеры, когда церковный совет сказал пастору, говорит: «Знаете что, пастор, вы как-то проповедуете, нам неудобно слушать то, что вы проповедуете. Поэтому давайте мы сделаем вот как. Вы нам заранее, за 2 недели, сдавайте конспекты проповеди, а мы будем утверждать, вот это мы хотим слушать, а это мы не хотим слушать». Но это уже конец, понимаете? Дальше уже, вот, наверное, это дно, дальше опускаться нельзя. Да даже туда, на это дно уже опускаться нельзя. Так что в этом плане, да, совершенно точно. Наша задача не льстить слуху, наша задача говорить истину Божьего Слова. Другое дело, что бывают разные интерпретации Божьего Слова. И то, на чем мы закончили нашу предзаписанную часть, это как раз мысль о том, что мне даже не столь важно, чтобы вы согласились со всеми моими интерпретациями. Есть, конечно, какие-то вещи, без которых нельзя. Божественность Иисуса Христа, спасение по благодати через веру. Да, вот такие очевидные вещи, основополагающие вещи христианской жизни. Но у меня есть, например, совершенно конкретные мнения, и я подчеркиваю мнения, они основаны на Священном Писании, но это мнение на таких, о таких вопросах, как, пророчество, дары Святого Духа, вот рождение свыше и действие Святого Духа и так далее. Я понимаю, что далеко не все христиане с этим согласятся. Ну и что? Вот это как раз не столь важно. Главное, чтобы мы с вами действительно читали Священное Писание, и Бог менял нас. А дальше каждому из нас Он покажет. Михаил пишет, церкви не могут все объединиться. Ну, по большому-то счету, конечно, есть только одна церковь, это Вселенская Церковь Иисуса Христа, которая живет в разных поместных церквях, через разные поместные церкви. И я, в общем, наверное, с вами соглашусь по поводу того, что церкви в этой земной жизни, к сожалению, не могут все объединиться по разным причинам. Но действовать вместе, делать что-то вместе, они могут. Вы пишете также, книжники, надо не философствовать, а действовать. Уточните, пожалуйста, каким образом. Мне бы хотелось сказать о том, что люди, которые готовят эту передачу, и не только эту передачу, действуют, еще как действуют. Но, Михаил, может быть, я вас не понял. Уточните, пожалуйста. Михаил Джин пишет тоже. Некоторые из нас не могут решиться доверить Богу свою жизнь по причине неверия. Они говорят, не поверю в Бога, пока не увижу. Что именно хотят увидеть эти люди? Вот вопрос. Действительно, это вопрос риторический. Действительно риторический вопрос. Зачастую эти люди не знают. Вот не знают сами. И если я слышу вот эту реплику, вы мне сначала покажите, или пусть Бог мне покажет, и тогда я задаю два вопроса. Во-первых, что покажет, а во-вторых, что тогда? Понимаете, Ироду Иисус ничего не показал, потому что отлично понимал, что даже если ему покажут чудеса, он все равно не уверует. У него были основания, у него были возможности уверить, но он так и не уверовал. Поэтому, да, действительно, во многих случаях, ну вот и что? Что вы хотите увидеть? Чего вы ждете? Чего вы ждете в этой жизни? Знаете, личный опыт подсказывает, что зачастую люди ждут того, что Бог восполнит их конкретные, а к тому же еще и сиюминутные нужды. Боже, если ты мне поможешь сдать экзамен, я, может быть, поверю. Если дашь мне хорошую работу, хорошего мужа, хорошую жену, послушных детей, хороших детей, я, может быть, поверю. Но не поверит, к сожалению. Даже когда это происходит, зачастую не верит. А Алла пишет, все Евангелие взывает к каждому человеку, к его сердцу. Что делать, чтобы спастись? И ответом «Веруй в Сына Божьего». Также и золотое правило для каждого, как норма поведения и проверки себя, верю ли я. Поступать с другими, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Не для того, чтобы ждать от других к себе позитивного отношения, но чтобы самому проявлять любовь, который одарил верующего Господь при рождении свыше. Совершенно точно. Алла, да, вот золотым правилом именно такая штука. Это не дашь на дашь, это не правило обезьянки. Ты меня почеши, я тебя почешу. Не путайте, пожалуйста, золотое правило и правило обезьянки. Это принципиально разное богословие и подход к жизни. Господь, разумеется, предвидел падение ангела, задает вопрос слушательница. В чем смысл допущения этого падения? Знаете что, родители, разумеется, предвидят, что ребенок упадет и наткнется на что-нибудь, но дают этому ребенку свободу. С этого вопроса мы и начнем в следующий раз. Друзья, а пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.